Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Мы продолжаем наше вещание в эти непростые времена, но на этот раз мы будем работать в основном по скайпу. Все наши гости и сюжеты будут в виртуальном формате, ну а вот я здесь нахожусь в студии. И, конечно, главная тема сегодняшнего дня, о чем же еще говорить, это коронавирус. И в том числе та дилемма, та тяжелая моральная дилемма, которую он поставил перед правительствами буквально всех стран. Кошелек или жизни? Спасать экономику или спасать людей? И что будет, если карантин продлится долго? Когда начнутся грабежи, когда начнется нищета, когда, возможно, социальный коллапс? Не будет ли это стоить еще больше жизней, чем те жизни, которые потеряны в палатах реанимации? И это те вопросы, которые сейчас решают буквально все правительства. И об этом сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Правительства всех стран сейчас пытаются найти баланс между спасением жизни людей и спасением экономики. У ведущих финансовых аналитиков сомнений нет. Мир не избежит глобальной рецессии, экономического спада. При нынешнем неприятном прогнозе каждая страна подстраивает карантинные меры под свои экономические возможности. США и Евросоюз, например, поддерживают бизнес и людей пособиями и соцвыплатами, оставляя население в изоляции до мая и июля. В развивающихся странах ситуация намного хуже. Лишних средств в бюджете нет, а накопления, запасы продуктов и лекарств у населения начинают заканчиваться уже сейчас. Начинает набирать обороты пока еще непопулярное мнение о начале выхода из самоизоляции молодых работников. Чтобы они переболели, основные ресурсы бросить на спасение пожилых и тяжелобольных людей. Что делать, если карантинные меры приведут к затяжной рецессии? Чем можно жертвовать в нынешней ситуации? И не окажется ли цена противодействия коронавирусу выше, чем цена последствий пандемии?
Обсуждаем эти вопросы сегодня с тремя гостями. Будет три включения по скайпу. Экономист, политолог и социолог. И первым у нас Константин Сонин, экономист, профессор University of Chicago, Чикагского университета и Высшей школы экономики. Костя, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Спасибо, что вышел с нами на связь, потому что в Чикаго сейчас 6 утра, и, так сказать, мы ценим эту жертву времени и сна. Но я, конечно, не могу не спросить, прежде чем мы перейдем уже к нашей собственной теме, о тех, собственно, феноменальных, фантастических цифрах человеческих жертв, которые буквально с утра приходят, что в Нью-Йорке в одном, так сказать, 1300 человек, в Америке 1700 человек умирает за день. Это все-таки в основном восточное побережье, это Нью-Йорк. Насколько затронут Чикаго?
Чикаго затронут пока что гораздо меньше. Чикаго – это третий по размеру город, но и второй по размеру город, Лос-Анджелес, затронут гораздо меньше, чем Нью-Йорк. То есть пока что в Америке весь эпицентр, вот все, что происходит, самые большие потери – это в Нью-Йорке и Нью-Джерси на восточном побережье.
Ожидалось, что американское здравоохранение будет перед таким вызовом. Насколько сейчас об этом говорится, насколько готова оказалась американская система здравоохранения к этому вызову?
Ну, американская система здравоохранения, сама по себе система здравоохранения, по тем данным, по которым мы видим, она оказалась совершенно готова. То есть большая часть проблем, про которые мы слышим, она связана скорее с политикой и политикой федерального правительства. То есть пока что сбоев на уровне системы здравоохранения нет. Пока что нет.
Ну и, собственно, самый главный вопрос. Стоит ли сейчас вот эта вот дилемма? Дилемма тотального карантина и продолжающегося локдауна и спасения человеческих жизней. Потому что, как мы помним, она стояла еще пару недель назад, знаменитое заседание кабинета Бориса Джонсона, который сейчас, как мы знаем, в больнице, желаем ему выздоровления. И вот министр Джонсона говорит, что нет, давайте мы, так сказать, не будем гробить экономику, запустим вирус, а, так сказать, старики сами справятся. Стоит ли такая дилемма сейчас в Соединенных Штатах?
Ну, во всяком случае, этот вопрос, он вовсю обсуждается, потому что президент Трамп и там некоторые республиканские сенаторы, и уж точно правые средства массовой информации, они как бы постоянно вбрасывают тему, что нужно побыстрее открыть экономику. Но надо понимать, что пока что известно про размер экономического спада, известно следующее. Известно, что будет огромный начальный спад, но именно что точнее, чем огромный, никто не знает. Что оценки самых разумных экономистов и ведущих инвестбанков, они разнятся там от 15% ВВП. Вчера Ситибанк, мне кажется, сказал 50% ВВП в годовом исчислении будет падение во втором квартале. То есть оценки пока огромные. Вот это вот одна из важных характеристик, про которую каждый экономист, мне кажется, должен понимать сейчас, что нет возможности узнать как бы ежедневные потери экономики. Как бы делается некоторая мера, после этого через некоторое время поступают сведения, насколько жестко эта мера повлияла на происходящее в экономике. Вот сейчас будут видны последствия, будут оценивать и будут решать, что делать.
Можно ли это сравнить с экономикой военного времени, когда правительство практически, так сказать, идет на экстраординарные потери в экономике ради спасения там, человеческих жизней, ради спасения территории?
Но я бы сказал, что вот если брать точную аналогию, то мне кажется, то, что сейчас происходит во всех там странах мира, это может быть похоже на то, что происходило, скажем, в США во время Второй мировой войны. Потому что после того, как США вступила во Вторую мировую войну, уже довольно быстро не было непосредственной военной угрозы оккупации США. То есть большая часть населения не столкнулась, собственно, никакое население, кроме тех войск, которые воевали по всему миру, не столкнулись с угрозами бомбежек, с там, вторжением сухопутных войск. Но, тем не менее, были серьезные потери в уровне жизни и в, ну, скажем, благосостоянии. Вот к этому, конечно, мир идет. Тут нет такого вопроса, что не будет большого потери благосостояния. Будет. Вопрос, что весь мир надеется, что можно будет избежать гуманитарной катастрофы. И, ну, пока что и гуманитарной катастрофы не происходит.
Но вот этот самый выбор между потерей благосостояния и потерей человеческих жизней. Я хочу здесь сослаться на статью твоего, ну, отчасти моего, нашего коллеги Сергея Гуриева в «Ведомостях» еще в 2003 году, где вот он подсчитывает, приводит американские расчеты, по которым стоимость жизни одного американца – это $14.5 миллионов. И вот если считать те возможные потери, которые нанесет коронавирус, то они будут сопоставимы вообще с американским ВВП. То есть даже в чисто экономические экономисты подсчитывают стоимость человеческой жизни. И можно ли ее сравнивать, потери жизни, с потерями ВВП?
Но, смотрите, экономисты подсчитывают стоимость человеческой жизни. Ее можно подсчитать по-разному. Те оценки, про которые вы говорите, про которые подсчитывал Сергей Гуриев, это оценки человеческой жизни как бы с точки зрения человека, как если бы человек, если бы общество могло застраховать жизнь, во сколько бы оно оценивало жизнь человека. Конечно, эта оценка учитывает то, насколько, какой возраст у человека, то есть, конечно, вот эта стоимость, в кавычках, человеческой жизни, она у более пожилого человека меньше, потому что ему меньше в среднем осталось жить. И вот надо понимать, что это не просто абстрактная оценка. Когда правительство принимает решение где-то там построить дороги, куда-то там сделать новую транспортную сетку, что-то изменить таким образом, что влияет на благосостояние людей, оно неявно, даже если эти слова министрами там не произносятся, у него есть какие-то критерии принятия решений. И вот в Америке, скажем, вот эти цифры, подсчитываемые экономистами, они непосредственно входят в критерии принимаемых решений. Но и в России эта цифра есть. Сергей делает оценку для России. И как не оценивать? Даже если оценивать, что жизнь в России стоит дешево, все равно потери от развития ситуации, если жесткого карантина нет, они выглядят гораздо дороже, чем там серьезный экономический кризис.
Ну да, я напомню, я не знаю, мы сейчас подготовили инфографику или нет, наши корреспонденты вот этой оценки, по которой то, что как раз Костя говорит, в Америке был сделан дисконт 37, по-моему, процентов на жизнь стариков, и вот был сделан дисконт от вот этой средней страховой стоимости $14.5 миллионов, помноженное на возможные 7 миллионов человек, 7 миллионов жизней, которые могут быть потеряны от эпидемии, и получалось 60 56 триллионов долларов, то есть 3 американских ВВП. А в России, ну, собственно, по судам, по юридической практике, конечно, стоимость жизни оценивается гораздо меньше, но вот то, что люди по опросам, по социологическим опросам, то, что люди считали бы справедливой ценой компенсации, это порядка 6 миллионов рублей. То есть, ну, условно, как иномарка, жизнь в России оценивается как иномарка бизнес-класса. Что я хочу спросить, а вообще этот кризис, опять-таки, с точки зрения экономиста, он может заставить пересмотреть задачи экономики как таковой, задачи роста? Вот еще сошлюсь на одного нашего коллегу, и в каком-то смысле, да, руководителя, у Ярослава Кузьминова была очень интересная статья на РБК, где он говорит, как изменится мировая экономика после, вообще мировая цивилизация после коронавируса. В частности, он говорит, что человечество перестанет ориентироваться на ВВП. Что задачи экономики будут другие. Задачи экономики будут человеческая жизнь и благосостояние, а не экономический рост и не цифры ВВП. Вот насколько мы к этому можем приблизиться?
Мне кажется, эта мысль очень интересная. Я не знаю, цитирует ли в этом интервью Ярослав Иванович известную речь Роберта Кеннеди 60-х годов, где как раз говорится о том, что цифра ВВП, ВНП – это слишком сухая цифра, что она не включает не там, счастье наших детей, не качество нашего образования, не силу наших, наших ценностей. Да, конечно, это правильно, но в большей части экономисты используют ВВП как некоторый параметр, который очень сильно коррелирован с человеческим счастьем. Поэтому вот бывает, там кто-то произносит какие-то абсурдные слова, что, скажем, там, в первые годы при Гитлере ВВП рос быстрыми темпами. Но кого волнует, какими темпами рос ВВП, рос ВВП в таком эпизоде, если он в этот момент не отражал рост человеческой жизни? Да, в принципе, если окажется, что мы, человечество слишком быстро растет с точки зрения валового продукта и при этом не защищено от таких шоков, как пандемия коронавируса, значит, будут больше тратить на здравоохранение.
А вот интересно, мы выходим на вопрос здравоохранения. А ты предвидишь возможность сильного перераспределения в пользу общественного сектора, в пользу здравоохранения, в частности, в Америке, что будет больше внимания государственным программам здравоохранения для того, чтобы страны были в будущем подготовлены к эпидемиям, как, скажем, мы это видим в Японии или в Южной Корее?
Я не знаю, возможно и нет. Там, как я уже говорил, одна из проблем, то, что происходит с ответом на коронавирус сейчас в Америке, это проблема явно в политической сфере и в управленческой сфере, а не в сфере как здравоохранения как такового. Кроме того, надо понимать, что здравоохранение – это 20% американского ВВП. То есть пятая часть экономики – это уже все связанное с здравоохранением. Если посмотреть, например, на университет, то половина университета – это сотрудники, связанные с медико-биологическим факультетом и с больницей, которая есть при университете. Половина профессоров – это профессора слэш-врачи. То есть не надо думать, что здравоохранению уделяется мало внимания или денег. И так уже очень много.
Да, я согласен. Я в Германии, скажем, знаю не один город, который фактически является городом-больницей. Что больница является градообразующим предприятием, и в ней занято, там, не знаю, 70% населения всего города, который, так сказать, на больницу и весь шлейф вокруг нее. Еще один вопрос. Опять-таки то, о чем ты не раз писал, базовый безусловный доход. Вчера Испания объявила о введении базового безусловного дохода. Первой, по-моему, она из стран Евросоюза. Пошла на это все в связи сейчас с эпидемией коронавируса. Ну и плюс, конечно, мы слышим о беспрецедентных выплатах и в Германии, особенно на слуху, и в США, я понимаю, что пакет стимулирования Трампа подразумевает. Насколько это является долгосрочной тенденцией? И насколько это нужно, можно было бы применить в России? Вот эти вот безусловные выплаты в связи с пандемией.
Но смотрите, ключевой элемент безусловного базового дохода, вот дохода, который вводится как нечто постоянное. Это все-таки это перераспределительный налог. Это то, что мы заставляем богатых и средний класс платить за бедных, просто перераспределяем деньги. Когда речь идет про безусловные выплаты по ходу кризиса, вот то, что сейчас сделало испанское правительство, то, что в какой-то мере осуществляют другие правительства в США, скажем, большая часть населения, но не все граждане, все домохозяйства, у которых доход меньше 100 тысяч долларов, получат деньги как безусловные трансферы. Это все-таки речь, это способ борьбы с кризисом. И важно, что это способ борьбы с кризисом, который помогает всем бедным и там, малоимущим, и нижней части среднего класса, а не только тем, кто уже является пенсионером, тем, кто уже работает и может получать пособие по безработице, или тем, кто получает пособие на детей. В принципе, российское правительство тоже кое-что делает. Вот, например, сейчас увеличены выплаты семьям с детьми. Это такого же рода мера. Но все малоимущие граждане таким образом не достигаются. И в этом смысле было бы здорово, конечно, если бы сделали безусловные трансферы во время кризиса.
Но в целом, суммируя вот эту часть разговора, можно ли сказать, что в среднем по больнице, в среднем по миру правительство сделали выбор в пользу спасения людей, а не в пользу спасения экономики?
Я не уверен, что этот выбор вообще стоял. Потому что если посмотреть на то, что происходит в худших случаях, то, что происходит в Италии, то, что происходит в Испании, то видно, что не было такого варианта, не было всерьез варианта, в котором бы карантин не вводился. Потому что в Италии в некоторых областях что, были бы просто трупы, лежащие на улицах. То есть экономика бы остановилась из-за просто санитарной обстановки, а не из-за действий правительства. Значит, в этом смысле, мне кажется, что пока что выбора не было. Этот выбор может встать через некоторое время, что невозможно будет сделать такую остановку экономики. Но сейчас такого выбора реально не стояло. Неудивительно, что множество правительств, по существу никак не связанных никаким общим решением, они делают примерно одно и то же.
Ну что ж, спасибо. Спасибо, Костя. У нас, напомню, на связи был Константин Сонин, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики. Желаем вам там держаться в Чикаго, в Америке. Сейчас Америка, видимо, переживает, наверное, самый кризис, самый пик эпидемии. Так что hold on. Программа «Археология». Продолжаем наш онлайн-эфир, наш скайп-эфир по поводу коронавируса, естественно. И здесь мы больше всего, конечно, озабочены вопросом в этом эфире о том, как соотносятся расходы на экономику и в связи с карантином и спасение человеческих жизней. Да? Кошелек или жизни? Спасаем мы экономику или спасаем мы жизни людей и вводим карантины, несмотря на всяческие ограничения? Об этой дилемме, об этой моральной дилемме рассуждает философ и публицист Кирилл Мартынов в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Та этическая система, которой сейчас страны развитые, по крайней мере, руководствуются, по всей видимости, может быть названа утилитаризмом. Она предполагает, что морально оправданы те действия, которые снижают вред. И утилитаризм строится вокруг идеи подсчета, калькуляции. Нету однозначно зачастую этически приемлемых или этически неприемлемых плохих и хороших поступков, выборов. А есть, собственно говоря, калькуляция между тем вредом, который нанесет один вариант сценария, который вы можете, по крайней мере, частично контролировать, и другим сценарием, ему альтернативным. И понятно, что до последнего момента в развитии истории человечества, человеческая жизнь в целом стоила не очень дорого. Достаточно вспомнить события 20 века, чтобы понять, что люди для самых разных стран, не только для тоталитарных зачастую, были, в общем, более-менее расходным материалом, по крайней мере, до какого-то момента. Это и история колониализма, и все что угодно еще. А те люди, которые вынуждены сейчас принимать решения, политики, они руководствуются идеей о том, что они очень скоро будут оправдываться перед избирателями, Я, естественно, имею в виду демократические страны. И им нужно будет этим избирателям предложить какой-то очень весомый аргумент, почему они поступили так, а не иначе. И каждый конкретный модель, момент времени идет, в общем, довольно сложные, как ни странно, действительно математические расчеты. Считаются и пики пандемии, с одной стороны, количество зараженных, количество смертей потенциальных. Вот эта знаменитая штука, связанная с тем, что в какой-то момент времени здравоохранение может не справляться с пиковой нагрузкой, и тогда количество смертей резко увеличится. А с другой стороны, прямые косвенные экономические потери от этой ситуации. И сейчас, до сих пор, до нынешнего момента, перевешивает ценность человеческой жизни, каждый конкрет и, в общем, всех тех жизней, которые могут спасти. И западный мир, вооружившись вот этим утилитаризмом, этим представлением о том, что, ну, добро может быть подсчитано, как бы это противоречиво ни звучало, идет на такие беспрецедентные в человеческой истории меры, как действительно глубокие экономические потери ради спасения человеческой жизни. В этой, вы знаете, в философии есть вот в последние 50 лет уже, это уже довольно старая тема, которая, ну, не специалистами недавно стала так известна широко. Это знаменитая дилемма вагонетки, когда вот нужно выбирать, кем вы жертвуете, кого вы спасаете. Мысленный эксперимент. И, собственно говоря, сейчас вот то, что происходит в мире, это как раз мысленный эксперимент. На одной стороне, ну, буквально жизни людей, на другой — экономика. И вам это повторяющийся мысленный эксперимент. Вы должны смотреть на развитие и той, и другой ситуации, и каждый раз делать этот подсчет и делать тот выбор, который вы сможете потом оправдать, тот выбор, в поддержку которого у вас есть какие-то серьезные аргументы.
Философ и публицист Кирилл Мартынов о моральных дилеммах 2020 года. Спасать людей или спасать экономику? Об этом же мы говорим с нашим следующим гостем, политологом, деканом факультета политических наук Московской высшей школы социально-экономических наук Василием Жарковым. Я сейчас хочу сослаться на статью, которая такой очень подробный анализ в газете «РУ» вы опубликовали, и там вы это сравнивали с эпидемией испанки. Вот сейчас ответ правительства, ответ человечества на эпидемию, на новую пандемию коронавируса, он радикально отличается от того, что было после Первой мировой войны в 19-20 году?
Да, безусловно, конечно. Это совершенно разные миры, я бы сказал, потому что в том мире, во-первых, не существовало, в принципе, ни тестирования на вирус. То есть это все устанавливалось по симптомам. Во-вторых, конечно же, это было, никаких вакцин близко не было разработано. Первая вакцина от гриппа появилась в 40-е годы, то есть 20 лет спустя после того, как закончилась испанка. Фактически тогда пандемия играла по своим правилам полностью. То есть в течение 2 лет люди умирали, и умерло где-то до 50 миллионов человек во всем мире. Всего было треть тогдашнего населения Земли охвачено этой пандемией. И понятно, что, например, ведь как она возникла? Она возникла в Америке, на Среднем Западе, в штате Канзас, на военной базе, где тренировались солдаты, новобранцы, которые должны были отправиться на Европейский фронт, на Французский фронт. И там заболело примерно 500 человек на этой базе одномоментно. И тем не менее, конечно, никому, ни Вудро Вильсону, нашему известному автору либеральных 14 пунктов Вильсона, никому-то другому не пришло в голову, что нужно каким-то образом остановить это. Наоборот, всех послали на французский фронт, они там перезаражали окопов в антисанитарии всех остальных, потом перекинулось через фронт и пошло уже гулять по всему миру. Дошло и до Российской империи, и так далее, и так далее. Вот. Принимались какие-то меры локально. Скажем, в Сиднее было запрещено заходить в общественный транспорт без маски. Но правительство, во-первых, где-то, наверное, первые 2 месяца вообще ничего не делало, потому что ни одно, потому что была военная цензура. и об этом даже нельзя было сообщать. Только когда, собственно, вирус достиг Испании, которая была нейтральной страной в то время, и которая просто нарушила заговор молчания вокруг этого вируса, потому что там в той же Барселоне хоронили в течение 2 недель 1200 человек каждый день. И даже король Альфонсо XIII заболел этим вирусом. Ну, правда, он выжил, но тем не менее. Поэтому, конечно, тогдашняя эпидемия, но для сравнения еще какие жертвы, Макс Вебер, ему диагностировали испанку и смерть от испанки в 2020 году, в июне 2020 года. То есть 2 года продолжалась эпидемия в мире. Поэтому, конечно, сейчас с точки зрения действий правительств, с точки зрения слаженности, с точки зрения того, что мы уже можем производить тестирование, и миллионы людей тестирование проходят, то, что вакцина будет разработана в ближайшие там, максимум 1,5 года, это, конечно, поразительный прогресс. Но я уже не говорю о том, как изменилась ценность человеческой жизни. Сейчас не только либеральные правительства защищают своих граждан, но и авторитарные режимы.
Вот это, да, вот это очень интересный вопрос, который хотелось бы обсудить. А изменение ценности человеческой жизни. Что оно касается и авторитарных правительств. Авторитарные правители тоже сделали выбор, сделали ставку на сохранение жизни, а не экономики. Ну, есть, конечно, у нас замечательное исключение под боком — Беларусь, где Александр Григорьевич Лукашенко живет, как если бы ничего не происходит. Ну, это точно, да, и в Туркменистане, да, по-моему, слово «коронавирус» было запрещено под угрозой уголовного преследования. Да? Нет слова, нету вируса. Но вот за этими двумя замечательными исключениями, как Беларусь, Россия, Туркменистан, что и авторитарные правительства гуманизировались в этом смысле?
Получается, что да. Во всяком случае, Китай. Во всяком случае, там, скажем, но мы можем сказать, что Россия тоже не вполне демократическая страна. Но можем. Мы видим, что здесь не стоит вообще-то вопрос об этом. Поэтому, на самом деле, ну, трудно сказать, что происходит со всех слабо развитых странах третьего мира, потому что там диагностика, конечно, затруднена и так далее, и так далее. Плюс в Индии довольно странные процессы происходят сейчас, и, к сожалению, они не могут быть названы позитивными. Но в целом, да, конечно, человеческая жизнь сейчас стоит гораздо дороже. Я вам приведу еще один пример. Дело в том, что испанка была устроена несколько иначе. Кстати говоря, формулу испанки ведь расшифровали только в начале этого столетия. Нашли труп, захороненный в вечной мерзлоте в Аляске женщины, и по нему реконструировали эту формулу. Так вот, этот вирус приставал к самым сильным. Он убивал прежде всего мужчин в возрасте 15-40 лет. И этот вирус в этом отношении был, конечно, в какой-то степени страшнее, потому что он убивал основных работников, основных кормильцев, семей и так далее. Но, кстати, и воинов тоже, которых тогда было много. Тогда нужно забывать, что демография в мире была несколько иной, и стариков в мире жило гораздо меньше. Вот. Сейчас этот вирус ориентирован прежде всего на людей старше 65 лет, хотя в России другая статистика, но в целом в мире она вот такова, что это в основном старшее поколение, третичный возраст. Но тем не менее, нигде мы не видим, чтобы кто-то сказал, ну пусть эти люди умрут, они все равно, так сказать, на балансе у нас и так далее. Никто этого себе не позволяет сделать, по крайней мере публично. Это никто не делает.
Да, и действительно очень интересно здесь вы напомнили, в самом деле, ведь тогда от испанки умерли молодые, очень известные люди. Вот мы еще позже в третьей части поговорим о Максе Вебере, и помимо Макса Вебера можно вспомнить Аполлинер умер от испанки, Вера Холодная умерла от испанки. То есть совершенно, так сказать, она выкосила огромное совершенно количество людей. Хорошо, но в целом, тогда, если перейти на политическую часть, какие правительства показывают наибольшую эффективность? Или здесь вообще нет особой корреляции? Демократические страны, авторитарные страны, какие оказываются более эффективными в противостоянии нынешней пандемии?
Я думаю, что пока рано об этом говорить. Вообще-то говоря, скорее мы видим ситуацию Цугцванга. Власти разных стран действуют, в общем-то, подобным образом, потому что сейчас скорее не они принимают решения, а те медики, которые стоят за их спиной. А медицинское сообщество и медицинские требования, они довольно универсальны. Если вы имеете дело с пандемией, когда у вас нет вакцины, то вам приходится удерживать людей дома. Это единственный способ остановить ее распространение, то все должны сидеть дома. Вот. И с другой стороны, эта мера тоже не полностью спасает от этого, потому что вирус все равно распространяется просто меньше, чем это могло бы быть. Вот. Поэтому, конечно, сейчас рано еще говорить об эффективности. Более того, ведь эффективность будет еще смотреться и в какой-то ретроспективе, когда это все пройдет, и мы будем смотреть также на потери, как выйдут из этих потерь развитые страны, как выйдут развивающиеся, тоже будет разная ситуация. Но сейчас я очень не завидую всем, кто находится у власти, где бы то ни было. Будь то Борис Джонсон, Дональд Трамп или там наши правители, они все находятся в ситуации, когда любое решение фактически будет, скорее всего, проигрышным в той или иной степени. А 100% выигрыша не даст ни одна из мер. Вот в этом проблема. Я бы сказал, что, вообще-то говоря, Сергей, давайте задумайтесь, а что происходит с таким понятием, как power, власть? Власть всегда существовала в отношении людей. И все государства прекрасно умели справляться с людьми при помощи той власти, которая у них есть. Но вот настоящий кризис показывает дефицит, по меньшей мере, этой власти. То есть государство все равно действует. И на самом деле, конечно, оно действует эффективнее, чем 102 года назад. Но эти действия все равно недостаточно эффективны, чтобы в глазах общества выглядеть успешными. И в этом, конечно, большая проблема.
Власть превратилась в биовласть сейчас, да, вот это по Фуко, биопауэр, в биополитику. Ну и действительно, потому что правительство и государство столкнулись с вызовом коронавируса, над которым они пока что бессильны, да, здесь, собственно, настоящей властью сейчас обладают медики и те, кто разрабатывает вакцину, а впервые, наверное, правительства оказались в роли, так сказать, бессильных наблюдающих и минимизирующих ущерб. Это действительно уникальная ситуация в мировой политике. Я думаю, что мы, политологи, будем еще очень долго ее осмыслять. Но в целом власть, она изменится по результатам коронавируса? Будем ли мы, увидим ли больше, так сказать, давление, доминирование авторитарных моделей, больше наблюдения, постоянный контроль за контингентами населения, постоянный замер температуры, установка вот этих вот на приложение каких-то следящих устройств, которые будут нам давать разные цифровые коды. Мы должны будем носить с собой медицинскую справку. Вот сейчас, да, в Чечню Кадыров пускает только людей со справкой, что они прошли тест на коронавирус. Увидим ли мы больше вот такого?
Я думаю, что такая тенденция, безусловно, существует, но она не единственная, конечно же, потому что, с другой стороны, мы видим, что государство начинает, ну, как бы распадаться даже. Вот пример, кстати, с Чечнёй, он очень негативный, потому что это ведь часть страны, которая заявляет о каком-то своем исключительном положении, даже чуть ли не суверенитете. И это проблема. Но дело в том, что сами общества теряют доверие к своему государству на фоне происходящих событий. Доверие к государству подрывается. Причем подрывается оно в большей степени, конечно, в закрытых системах, в авторитарных системах. Потому что они, конечно, будут пытаться сейчас давать все эти QR-коды пресловутые и так далее, но они при этом будут встречать очень мощное сопротивление. Мы знаем, что в Китае тоже не все идеально. Китай – закрытая страна. Мы плохо понимаем, что там сейчас происходит. Но там происходит не только усиление контроля, но и случаи столкновения с полицией, неуправляемых каких-то действий людей и так далее. И, конечно, в закрытых системах все это чревато кризисом очень серьезным. И даже распадом в некоторых случаях, потому что государство слабое, конечно, сейчас находится на грани. И я не буду показывать пальцем, кто у нас самое слабое звено в цепи капитализма. был 100 лет назад и сейчас. Но, думаю, нетрудно догадаться. Вот. Но демократические страны, во всяком случае, имеют возможность урегулирования подобных вещей, подобных конфликтов. И, например, если завтра правительство Джонсона уйдет в отставку или Трамп не будет избран на следующий президентский срок, это не будет концом государственности в Америке и Великобритании. Напротив, скорее будет найден новый консенсус и новый баланс. А вот в авторитарных режимах, несмотря на то, что на данном этапе они, кажется, демонстрируют вот такие жесткие меры, которые при этом не приносят результатов. Мы понимаем, что Китай сейчас развернул пиар на весь мир, что он победил коронавирус, но пока вакцины не будет, никакой победы над коронавирусом никто не достигнет. И завтра это все может повториться, опять с новой силой. Поэтому, конечно, я думаю, что скорее это вызов для авторитарных режимов. И посмотрим. Конечно, могут быть две тенденции. С одной стороны, вот то, о чем вы сказали, усиление биоконтроля и так далее. Но с другой стороны, конечно же, смотрите, еще есть один важный аспект. А суверенитет государства сегодня в каком положении находится? Мы же ведь понимаем, что завтра этот вирус, другой вирус какой-то, может возникнуть в любой точке мира.
Ну да, COVID-20.
Да, и прежде всего он может возникнуть, кстати, в неразвитых странах, в странах третьего мира. Значит, мы должны каким-то образом сейчас создавать единые стандарты медицины и здравоохранения по всему миру и находить механизмы контроля за этим на наднациональном уровне, на уровне, не знаю, структуры ООН, на уровне каких-то других структур. Вот о чем
да,
идет речь.
Да. Да, согласен. Это тот вопрос, который мы, думаю, обсудим в следующий раз. Это было у меня записано с вами, поговорить о том, что будет происходить с международными институтами. Но, к сожалению, нам нужно дальше двигаться в нашей программе. И поблагодарим еще раз Василия Жаркова, декана факультета политических наук Шанинки. И скажу, поддержу просто вот мысли Василия, что действительно нужны какие-то новые международные стандарты здравоохранения. Потому что вот просто один факт. Сейчас в Китае снова открываются вот эти самые пресловутые wet markets. Рынки живых животных, которых убивают там же и, так сказать, отправляют на разделку, на приготовление. То есть, понимаете, тот же самый вирус COVID-20, COVID-21, он готов, он снова, человек приближается к живой природе, к ее мутациям, и эти вирусы могут пойти с китайских рынков, если только они не будут запрещены под давлением международного сообщества. Так что вирус действительно представляет совершенно новые, беспрецедентные требования к мировому здравоохранению. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о коронавирусе, о том, как он ставит выбор между человечеством, перед правительствами всех стран, выбор между спасением жизни и спасением экономики. И в сущности, действительно, есть ли этот выбор? Да? Закрывать ли нам страны на карантин? Как долго продлевать этот карантин? Но даже если его нет, он все равно через какое-то время встанет, и мы вынуждены будем отвечать на вопрос, что для нас дороже. Кошелек? Благосостояние, своя экономика или жизни людей, которых мы спасаем при помощи карантина. Об этом рассуждает Алексей Новиков в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Но этическая дилемма очень непростая, поскольку, конечно же, нужно спасать жизни людей. Вопрос состоит в том, что жизни каких людей и насколько жизнь человека, который вот сейчас непосредственно страдает, важнее жизни человека, который будет страдать после. И, возможно, этой жизни не станет. И вот, собственно, в этом и дилемма. Потому что, конечно же, руководители государств должны эту дилемму видеть в полном объеме. И даже если выбор принят в пользу таких жестких карантинных мер, которые спасают жизни людей сейчас, уплощает вот эту вот кривую, дает возможность организациям здравоохранения справиться с потоком больных. Это все очень правильно, и это, конечно, то, что, безусловно, нужно делать. С другой стороны, как бы не размышлять о том, что будет потом и какой ущерб экономике это нанесет, но экономике не в смысле чисто денежном, а в смысле именно тех людей, которые ее составляют, поскольку каждая жизнь человека в экономическом смысле она невероятно важна, поскольку вся экономическая активность исходит из человека, поэтому любая как бы смертность в этом случае является ущербом экономическим. Дело в том, что последствия, конечно, могут быть в том числе измерены в стоимости человеческой жизни, как это не цинично звучит, у правительств и есть такие оценки, есть они у страховых компаний, они варьируют от страны к стране, там, от 100 тысяч долларов до там, 6-7 миллионов фунтов. Этот разброс совершенно понятен, потому что каждое правительство и каждая страна находится в разных экономических ситуациях, плюс, естественно, методы расчета совершенно разные. Но так или иначе, вот в этих единицах как раз имеет смысл измерять последствия. Вот в этом смысле, например, сейчас совершенно отчетливую инициативу в отношении Нью-Йорка взял на себя губернатор штата Куомо. И вот в его как бы, понимании, да, то есть решением проблемы может быть, когда будет тест на антитела, да, постепенно проводить эти тесты и выпускать людей, которые уже имеют эти антитела, и начинать потихонечку работать. Ну вот один из вариантов. Возможно, он окажется неверным, но так или иначе, вот такого рода эксперименты в разных местах, они являются, на мой взгляд, единственной серьезной возможностью ответить на эту эпидемию по-настоящему, потому что просто вот такой как бы на уровне страны единственный рецепт тут не действует. И вообще как бы вот эпидемия показала, что, конечно, мир – это конфедерация городов в значительной степени, а не стран. Страны вели себя в этом отношении довольно плохо, не сотрудничали между собой. Сейчас начинается рефлексия по этому поводу, но так или иначе, вот уже на уровне городов, как мы видим, на низовом уровне, и идет гораздо больше сотрудничества, и главное, гораздо больше экспериментов, что в принципе правильно, потому что ситуация абсолютно новая, и без экспериментов и идей на этот счет обойтись невозможно.
Это был Алексей Новиков, урбанист, президент компании «Хабидатум», с рассказом о том, как найти баланс между спасением жизни и спасением экономики. А к нам по скайпу присоединяется Виктор Вахштайн, социолог, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социально-экономических наук. Виктор, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Получилось троица. У нас говорил Сонин, экономист, говорил Жарков, политолог, и вот сейчас социологический взгляд на проблему. И здесь вспоминали Макса Вебера, о котором тоже хотелось с вами поговорить, который умер от испанки в результате, так сказать, так что
от последствий
в том числе от последствий испанки, так и не смог оправиться, в том числе так, что эпидемическая тема здесь очень близка. Для вас, как для социолога, вот эта эпидемия, она представляет какой-то абсолютно новый срез общества? Что происходит с нашими обществами? Происходит ли большая солидаризация или атомизация общества?
Ну вот если переводить происходящее сейчас на социологический язык, то мы можем выделить три ключевых фокуса изменений. Это то, как изменились наши собственные коллективные представления, то, как меняется политическая повестка, то, как меняются те способы описание ситуации, прогнозирование ситуации, которые мы с вами используем, в том числе и сейчас. Во-вторых, меняются повседневные практики, но здесь более-менее понятно. Мы все в равных условиях, в более или менее равных. А в-третьих, это меняется как раз социальные связи. И вот из трех хорошо описанных социологии стратегий реакции на эпидемическую карантинную ситуацию, это три стратегии: атомизация, распад социальных связей, поляризация, когда люди солидаризуются, но друг против друга. И такая тотальная солидаризация, как, например, в эпидемии Гонконга в 2003 году, когда все жители зараженной территории начинают ощущать себя единым сообществом. То, что происходит, например, сегодня в Москве, конечно, гораздо ближе к первому сценарию. Это распад социальных связей, ослабление социальных отношений, падение уровня социального.
Вот здесь, я знаю, вы в своих, так сказать, диалогах в Европейском университете, вы с Михаилом Соколовым вспоминали Альбера Камю как раз, «Чуму». Да, вот он как раз, Камю пишет, что люди как монады, да, оказались заперты в своих пространствах, каждый в своем пространстве. То есть вот этот вот Москва нынешняя напоминает тот Аран Камю, да?
Да. Но это первая стадия пока. Да? Мы же понимаем, что мы находимся только в начале процесса. То есть последует ли какая-то следующая? новый виток изменений социальных отношений мы увидим в ближайшее время. Просто у Камю, у него все-таки чума – это метафора. Это метафора фашизма. И, скажем, поэтому, когда Питер Берр, такой социолог, например, работает с изменением социальных связей, он отсылает не к роману Камю, а к роману Дефо. Там, потому что как раз очень видно, как меняется социальная ткань в период эпидемии чуть ближе к реальности. Но да, действительно, вопрос в том, как изменится наши социальные связи в ближайшие несколько месяцев, наверное, следует искать в том числе в том, как меняются наши представления о том, что происходит. Так стремительно изменилась политическая повестка, изменился способ восприятия ситуации у рядовых граждан, уже, в общем-то, даже не, вне зависимости от их политических убеждений.
А с другой стороны, не рождается ли, вы вспомнили, фашизм, и, так сказать, в частности, Гитлер очень любил это веберовское выражение «Schicksalsgemeinschaft» – «сообщество судьбы». Не может ли такое быть, что со временем эпидемия, вызов эпидемии тоже станет такой, так сказать, основой формирования политического сообщества России, своего рода «сообщество судьбы»?
Но это одна из гипотез, да, если все-таки чуть глубже туда уйти, то понятие «сообщество судьбы», он его не Гитлер придумал, его придумали социологи как раз. Точнее, их придумали еще до социологов, но социологи сделали это одним из центральных терминов своей дисциплины. Тот же упомянутый вами Макс Вебер.
Ну да, я в смысле Вебера имел в виду.
Общность судьбы, имея в виду прежде всего общность памяти о некоторых исторических событиях прошлого, наряду с вероисповеданием, языком и повседневными практиками, является тем материалом, из которого создаются новые национальные политические тела. Но потом, действительно, Гитлер стал это слово использовать слишком часто, в том числе в своей выборной речи, и позднее, уже после избрания. Поэтому во второй половине 20 века социологи уже не использовали выражение «сообщество судьбы», «Schicksalsgemeinschaft». А вернулось оно как раз благодаря эпидемии. Благодаря эпидемии в Гонконге 2003 года, когда Питер Берр, такой профессор социологии, который как раз специалист по Максу Веберу, оказался заперт в Гонконге в ситуации карантинной эпидемии, он понял, что описать вот эту странную солидарность незнакомых людей друг с другом, солидарность против внешней угрозы, иначе как через вот это понятие старое, уже довольно сильно затрепанное и забытое из нацистской идеологии термин, он не может. Поэтому, собственно, вот это само слово, оно вернулось как раз благодаря гонконгской эпидемии. Но что оно означало, по сути? Суть оно означает, что сплотившись в ситуации угрозы, оказавшись действительно связанными, осознав единство общей судьбы, люди создали такой градус солидарности, который никуда не делся после того, как карантин закончился. И Берр напрямую объясняет те протесты, которые начались в Гонконге после этого, и те протесты, которые продолжаются до сих пор, с той солидарностью, которая возникла в ситуации эпидемии. В каком-то смысле для него так называемое рождение гонконгской нации, сказал бы Макс Вебер, является следствием солидарности, сплочения, уплотнения социальных связей, которое произошло в Гонконге в 2003 года.
А в России сейчас растет межпоколенческая солидарность? Вот, в частности, очень многие говорят, спасать наших стариков, спасать старшее поколение, спасать наших пожилых. А эпидемия в этом смысле может дать какой-то толчок вот этой межпоколенческой солидарности?
Не очень понятно. Не очень понятно, потому что, например, возвращаясь вот к этой теории сообщества судьбы, одно из семи условий, в которых формируется такое сообщество, это так называемая ось конвергенции. Ось конвергенции – это когда уже есть довольно сильные основания для межпоколенческой солидарности, межконфессиональной солидарности, межэтнической солидарности. И не существует уже до эпидемии очень сильных расколов, из-за которых бы солидарность возникла, но возникла друг против друга. У нас нет межпоколенческого раскола столь сильного, чтобы, условно говоря, стариков выталкивали из спасательной лодки или наоборот. Скажем, в Монреале во время эпидемии 1885 года, эпидемии оспы, действительно возникла солидарность, но это была солидарность французов против англичан, англичан против французов, если быть более точным, франкофонов-католиков против англофонов-протестантов. Как следствие, по-моему, из 10 погибших, 9, я могу ошибиться, но кажется, чуть ли не 90% оказались именно католиками.
Да.
Вот такой ситуации поляризации у нас не предвидится. Мы гораздо ближе к сценарию атомизации на первом этапе, и что-то мне подсказывает, что мы останемся на этапе атомизации и в следующие периода эпидемии. Но, возможно, я ошибаюсь, и тогда мы действительно увидим рождение нового сообщества судьбы вот по этим самым осям конвергенции, которые описал Берр.
Ну да, лучше бы сообщество судьбы рождалось на каких-то других основаниях, а не перед таким экзистенциальным вызовом. Ну и, собственно, главный вопрос нашей передачи, который мы обсуждаем. Спасение жизней или спасение экономики? Спасение того самого малого бизнеса? А как вы считаете, в российском обществе по этому поводу есть консенсус или это еще одна из точек поляризации?
Я думаю, никакого консенсуса здесь нет, и его, в принципе, быть не может. Все зависит от нескольких параметров. Один из которых – это то, какая политическая повестка в итоге сложится на выходе из эпидемии. Потому что вот сейчас мы наблюдаем, как мутирует, трансформируется вот это стандартное, сформировавшееся в предыдущие годы противостояние политических нарративов. И действительно, здесь все смешалось, потому что представители либеральных СМИ, когда звонят, задают вопрос, не нужно ли еще больше авторитарных мер вводить для того, чтобы предотвратить распространение вируса. И наоборот, люди из администрации вдруг начинают говорить о том, что нужно думать об экономике, значит, а не заниматься торговлей страхом. Мне кажется, вот из того, что я сейчас пытаюсь как-то анализировать изменения политической риторики, происходит три значимых сдвига в том, как начинает восприниматься эпидемия сейчас. А точнее, каким образом вот эта доминирующая идеологическая повестка пытается реагировать на эти изменения. Во-первых, начинается национализация вируса. Мы перестаем рассматривать вирус как абсолютно глобальную угрозу и начинаем все больше фокусироваться на том, во что вирус превращает Российскую Федерацию. Вирус уже не воспринимается как часть некоторой общей картины и начинает национализироваться. Как он, Толстой, писал, что если я заразился гриппом от своего соседа Ивана Ивановича, то это все равно уже мой грипп, а не Ивана Ивановича. Это первый сдвиг. Второй сдвиг – это как раз то, о чем вы спрашиваете, это экономизация вируса. Когда нам начинают говорить что-то в духе, ну хорошо, мы позаботимся о больных стариках, а кто позаботится о миллионах и миллионах разорившихся граждан? Вот это второе смещение политики.
Ой, к сожалению, прервалось. Мы не услышали, что третья какая-то, так сказать, какая третья часть. Но первые две очень важны. Вот это вот экономизация вируса, это то, о чем мы говорили на протяжении всей программы. И напомню, что с нами на связи до последней секунды был Виктор Вахштайн, социолог, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социально-экономических наук. Но подводя итог этой программе, мне кажется, что все наши гости сходятся в одном – то, что в человечестве за минувшие 100 лет со времени окончания эпидемии испанки в 19-20 году она закончилась, сформировался консенсус по поводу его человечности, по поводу спасения человеческих жизней. Даже в самых авторитарных странах человеческая жизнь стала обладать той абсолютной ценностью, ради которой правительство готово идти на невиданные жертвы. Вот как Константин Сонин говорил, вплоть до того, что по второму кварталу 2020 года ВВП США может 50% потерять. То есть мы живем в совершенно новой ситуации, в совершенно новом отношении к человеческой жизни. И в этом отношении вирус, конечно, очень большой тест для глобального человечества. Мы все из него выйдем, конечно, мы все выйдем повзрослевшими, и мы все по-новому посмотрим на ценность человеческой жизни. Так что в заключение хочу сказать, будьте здоровы, оставайтесь дома, берегите себя, берегите своих старших. Ну а мы в программе «Археология», радио «Свобода», телеканал «Настоящее время» будем стараться снабжать вас информацией. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, и так далее. А народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
С сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».